Добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Исхака, и мы продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались до биографии Рав Ицхака Ярухама бар Йешуа Лейб Дискин, выдающийся законоучитель, один из руководителей шкеназской общины Иерушалайма. Родился 22 Швата 1839 года в городе Волковыске на западе Беларуси. Изучал Тору под руководством отца Рав Йешуа Лейба Дискина, возглавлявшего крупные общины Ломжи, Ковна, Шклова и Бриска. В пятилетнем возрасте Рав Ицхак Ярухам уже самостоятельно изучал Талмуд с комментарием Раши и Тусафистов. А всего через 4 года, когда ему исполнилось 9 лет, отец засвидетельствовал, что мальчик разбирается во всех сложнейших разделах Талмуда. На следующий день после своей бармицы Ицхак Ярухам отделился от своих друзей и в течение 3 лет занимался Торой в уединении, не менее 14 часов в сутки без перерыва. В возрасте 16 лет он стал экзаменатором в ешиве своего отца в Ломже. В 16 лет он женился на дочери Рав Захари Заклинда из города Динамбурга, Двинска, ныне Даглопилска. Скоро после женитьбы ему предложили возглавить общину Ломжи, заменив отца. Но Рав Ицхак Ярухам наотрез отказался. В течение 50 последующих лет он продолжал углубленные занятия Торы, ведя жизнь затворника в Динамбурге, а позднее в Умане. В 1877 году его отец Рав Йешуа Лейб Дискин поселился в Иерушалайме и стал фактически главой шкеназской общины города, раввином для раввинов. Он основал в святом городе Ешиву Оэль Муше, а затем знаменитый сиротский дом Дискина. После смерти, последовавшей в 1898 году, его ближайшие ученики обратились к Рав Ицхаку Ярухаму с просьбой переехать в землю Израиля, продолжить миссию своего отца. В месяце Элуля 1908 года, после многолетних сомнений и колебаний, на 70-м году жизни Рав Ицхак Ярухам прибыл в Иерушалайм. Он стал во главе Ишивы и сиротского дома, основанным отцом. В 1913 году, когда умер Рав Хаим Берлин, возглавлявший шкеназскую общину Иерушалайма, мудрецы святого года избрали его на его место Рав Ицхака Ярухама, но он отказался от почетного назначения. Он стал, когда-то его отец, раввином для раввинов. Возглавлявший общину Рав Йосеф Хаим Зоненфельд не принимал никаких серьезных шагов, предварительно не посоветовавшись с ним. В 1918 году евреи Иерушалайма, сохраняющие верность традиции, объединились в особую общину, названную Эйда Харедис, община богобоязненных. На учредительном собрании общины ее первым президентом Наси был избран Рав Ицхак Ярухам, а главой раввинского суда общины его ближайший сподвижник Рав Йосеф Хаим Зоненфельд. Эйда Харедит была создана, чтобы противостоять быстрому растущему влиянию просветителей и сионистов, сбросших с себя ярмо Торы. Рав Ицхак Ярухам ясно понимал, конечная цель отступников заключается в том, чтобы искоренить все, связанное с Торой, из жизни евреев, поэтому он решительно противился любым изменениям в традиционном общинном укладе, называя их «проломом в стене». Наряду с ведущими раввинами и в руководство Эйда Харедит вошли 18 известных профессоров и врачей, ратовавших за сохранение Иерушалайма в качестве святого города Торы. На состоявшемся в 1919 году выборах в городской совет кандидаты от Эйда Харедит получили большинство голосов. Рав Ицхак Ярухам Дискин умер 29 Швата 1925 года, похоронен на Масленичной горе. Давайте мы знакомимся еще с одной биографией. Рав Шломо бар Хаим Ильяшев, Бааль Алешин. Выдающийся каббалист. Происходил из рода великого каббалиста Рав Ицхака Лури, Аризеля, и по отцовской, и по материнской линии. Прямой потомок знаменитого каббалиста Рав Шимшина Астрополера, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Родился в литовском городке Загоре. До 13 лет изучал Тору под руководством отца, затем учился в ешивах Минска и Телза. Поселившись в городе Шауляе, целиком посвятился изучению Торы. Он вел жизнь затворника, влативший в столит и тфилин, занимался в своей комнате весь день и большую часть ночи. Основным предметом его исследования стали книги, содержащие сокровенное учение Аризеля Вилинского Гаона. По свидетельству Авраама Ицхака Кука, прежде чем приступить к изучению Каббалы, Рав Ильяшев основательно изучил вавилонские и иерусалимские талмуды, кодексы законоучителей разных поколений и множество книг, Мусара, затем каббалистические сочинения Рамыши Кардавера, Рамыши Хаим Луцата, а потом уже Зор и книгу творения с комментариями и разъяснениями Вильнского Гаона. И, наконец, он проник в таинственный сад, сокровенный смысл писания, содержащих святое учение Аризаля. Рав Ильяшев стал самым авторитетным в Литовском крае знатоком Каббалы. К нему в Шауляй приезжали многие духовные лидеры поколений, среди которых были рав Исроэль Мейра Коэн Хафец Хаим и рав Ицек Базе, рав Ицеля Петербург, один из зачинателей этического движения Мусар. «В этом мире следует использовать каждую возможность находиться рядом с ним», — говорил Хафец Хаим. Ведь кто знает, сможем ли в мире истины даже приблизиться к тому уровню небес, на котором будет обитать его душа. Хафец Хаим пояснял, «Мы все действуем в нижнем мире, рассчитывая оказать влияние на высшие миры. Он же, рав Ильяшев, действует прямо в высших мирах, каждая тропинка в которых ему хорошо знакома». Рав Авраам Ицхак Кук также навещал рав Ильяшева в Шауляй и ночи напролет изучал под его руководством сочинение рав Хаим Виталя, содержащее учение Аризаля. Рав Ильяшев написал целый ряд значительных книг по Каббале, среди которых Сефер Агдамот Вешарим, книга «Прелюдии и преамбул», Сефер Адеа, книга «Знания», Сефер Аклалим, книга «Основных принципов», а также Хелик Абиурим, раздел пояснения, развернутый комментарий на основополагающую книгу Рав Хаим Виталя Эц Хаим. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, 75-летний рав Ильяшев был изгнан вместе со своей общиной Шауля из прифронтовой полосы вглубь России. Российские власти подозревали евреев в сочувствии и помощи неприятелю. Перед поспешной эвакуацией рав Ильяшев, не имея возможности взять с собой свои многочисленные рукописные сочинения, зарыл их в землю около Шауля. В ходе войны эти места оказались под властью немцев. Тем не менее, старанием добровольных помощников из еврейской общины Риги удалось извлечь рукописи из земли и переправив через российскую границу, возвратить автору. В 1922 году рав Ильяшеву удалось покинуть коммунистическую Россию. В 1924 году в возрасте 83 лет он прибыл в Иерушалаем. Рав Шломо Ильяшев умер в Иерушалаеме 27 адара 1928 года. Все многочисленные участники его похорон наблюдали в небе над Аразитим Масличной горой яркий столб света, направленный, подобно гигантской радуге, с востока на запад, до самого горизонта. Такое явление издревле наблюдалось во время похорон выдающих праведников и знатоков сокровенного учения. На его могильном камне высекли: «Наставник, подобный Божьему ангелу, перед ним были открыты сокровенные тайны Торы». Собрание его каббалистических сочинений было издано под общим названием «Лешем, Шиво, Веахлама», «Яхонт, Агат и Аметист». Эта книга стала столь авторитетной, что в последующем поколении рав Шломо Ильяшева стали называть по заглавию книги «Бааль а-Лешем», автор Яхонта. Его внук рав Йосеф Шалом Ильяшев, выдающийся законоучителю и духовному лидеру нашего поколения. Давайте повторяем, на чем мы с вами остановились. У нас не получилось завершить тему перед субботой, и мы остались как раз в шаге посередине Аллахим остановились. Мы с вами разобрали на прошлой неделе тему, связанную с кидушем, а именно ситуацию, которая разбиралась по поводу ситуации, да, когда у человека нету, собственно, вина на кидуш. Что в такой ситуации можно сделать? И эти два вопроса, в принципе, релевантны как и в обычный субботний день, так же и в отношении Песоха. Теперь, что у нас вышло в отношении с субботы? Да, чтобы, собственно, сравнить законы и понять, что у нас происходит. В отношении с субботы у нас вышло так, что у нас написано в Шулхан Арухе. В Шулхан Арухе написано так. Это Симан Рейш Айн Бет, Сифтет. Бемаком ше эйн яйн мацуй. В том месте, где у нас нету, собственно, вина. Да, то есть, он не находится, это вино. Его трудно достать. Ешумрим шемагдишим аля шехар ушара машким худс минамайм. Есть те, кто утверждает, что можно, собственно, сделать кидуш на шехар. На шехар, то есть это, вроде, если не ошибаюсь, пиво ихнего времени. Пиво, что такого плана, шехар. Ушара машким или другие виды напитков худс минамайм, кроме воды. То есть то, что называется, попадает под определение важный напиток. Машки. Машки медина. Ваешум римши эйн магдишим. Микадшим, извиняюсь. То есть мы особо в эту тему с вами не входили, да, но, так сказать, заодно ее разобрали. Идея, как бы, в чем, собственно, сомнение, да, в отношении, во-первых, Беркат Амазона и Авдалы сказано, что действительно можно сделать и Авдалу, и Беркат Амазон сделать на понятие такое, как хомер медины, да, то есть важный напиток того места, где он находится. Теперь идея хомер медина, в принципе, это подобно вину, да, как мы с вами объясняли, что кидуш, его идея произнести на важный напиток, тем самым вино, оно пришло как бы уважить эту ситуацию, более, так сказать, закрепить важность того происходящего. Поэтому то же самое идея, в принципе, в отношении Машки Медина. Понятно, что на уровне оно остается меньше, чем вино, поэтому вопроса вообще нету в ситуации, когда перед человеком находится и вино, и Машка Медина. Понятное дело, что вино, оно находится, собственно, первично, да, то есть нужно первым делом сделать кидуш на вино. Вопрос только заключается в ситуации, когда нету. Сказано ли в кидуше, что действительно только вино оно используется, и это не подобно Беркат Амазону и, собственно, Авдале, поскольку мы видим, что в кидуше есть какие-то определенные вещи, которые мы не увидели, нашли в другом вещи, есть определенная строгость. Либо же нет. Тем более, да, тем более, на самом деле мы тоже не входили в этот вопрос, да, тем более, может быть, это будет зависеть, опять же, от того, что вино, которое мы дрошевали в псуках, мы видели, да, у нас было два подхода к этому вопросу, да, вино, которое там говорится, оно, собственно, трактуется напрямую из Торы, то есть это обязанности из Торы, либо это же мудрецы установили. То есть, может быть, действительно, те, кто утверждает, что это трактуется из Торы, то проблематично по поводу Машки Медина ничего не говорится. Ну, это мы видим два мнения, которые фиксируются в Шулхан Арухе. Теперь, приводит в Шулхан Арух, на первый взгляд, третье мнение, но оно подтверждает одно из двух этих мнений и немножко отличается от него. И это мнение Роша. Говорит Шулхан Арух, Ули Рош, и согласно Рошу, Байлайла лёй кадеш аля шехар. Ночью пусть не делает кидуш на шехар, эля аля пат. Пусть не делает кидуш на шехар, а только на хлеб. У бабокер ютертофли кадеш але шехар. А утром лучше всего что сделать? Сделать кидуш на шехар, а не на хлеб. Шейварех алав шаколь, поскольку он благословлять будет на шехар шаколь, кодом беркат амоце, и тем самым у него будет шаколь до беркат амоце. Ши ими варех аля патхила энкан шум шинуй. Что если он, собственно, благословит на хлеб, то нет здесь никакого изменения. Да? То есть, мы с вами пояснили так, что, в принципе, да, опять же, на 106-м листе мы немножко упомянули вскользь, да? Но Талмуд тоже напоминает нам о том, что кидуш утром он тоже делается, только он сильно отличается от кидуша вечернего. Утренний кидуш, он называется кидуш раба, или, что называется, в кавычках раба, то есть большой кидуш. Почему в кавычках? Потому что в нем, собственно, не произносится ничего, кроме как просто буре приагофа, нужно сказать благословение буре приагофа. Это его, собственно, и есть, что он большой кидуш, да, в переносном смысле. Теперь, идея его в чем заключается, ведь же нету в нем отрывка кидуша самого. Он не пришел отделить этот день. И вообще идея не очень понятна, что он, собственно, внесет в себе. По идее, не та же функция того, не то, не та же функция кидуша, которая, собственно, вечером. После того, как человек он отделил, подчеркивает, что у него субботний день, то уже все, продолжается день. Так в чем функция здесь? У нас есть что? Ава Амина, какое-то предположение, что ночью, после того, как человек поспал, у него начались будни, и нужно опять подчеркнуть. Так, поэтому, собственно, там не присутствует никакого отрывка выделения. Только как нам пояснил, собственно, если не ошибаюсь, Рашбам приводится слово Геоне, что функция этого кидуша, она заключается в том, что выделить трапезу. То есть не нужно действительно выделять как-то особенно день, этот кидуш, да, делать, как мы, собственно, делаем этот на вино, да, это само выделение, какое-то освящение этого дня, который, в принципе, само по себе его можно устно произносить, и можно даже в молитве выходить. Так, мудрецы установили, чтобы это вместе с трапезой было на вино. В этом месте происходило это выделение дня. А утренним кидушем не нужно происходить, не должно происходить выделение дня, а должно быть выделяться, что трапеза, которая у меня приходит, она приходит лихвот шаббат. И как она выделяется? Выделяется посредством того, что мы делаем кидуш до начало трапезы, и тем самым мы видим, что мы уподобляем эту трапезу трапезе, вечерней трапезы, то есть это и есть как раз-таки субботняя, тем самым трапеза. Теперь, а выделение, оно происходит только посредством того, что я беру стакан вина перед трапезой, благословляя на него приагофан, тем самым это происходит выделение, что здесь происходит что-то необычное, а именно даже похоже на вечернюю трапезу, которая происходит у нас вечером. Тем, что мы перед амуцией, которую мы делаем в начале трапезы, мы говорим приагофан, то есть тем самым происходит выделение. Так поэтому говорит Рош, лучше бы использовать в этой ситуации даже шихар, если несмотря на то, что мы не скажем буре приагофан, но то, что мы перед амуцией скажем шаколь, это уже выделяет. Не в такой форме, конечно, как буре приагофен, но шаколь все равно выделяет. Почему? Потому что обычно человек не делает шахар, не говорит о шахар шаколь, а потом после этого только моется. Уже хлеб, когда начинает есть, начинает трапезу с хлеба, а потом уже внутри трапезы идут мошки, мошки, которым пьет. Вопрос, может, нужно ли варех на них, не нужно ли варех, это еще один вопрос. Но они уже идут внутри трапезы, а это выделяется в начале. Поэтому Рош говорит так, что в принципе, он согласен с первой позицией, Рош, слышится с этого, что действительно достаточно, в принципе, можно делать кидуш на этот, как он называет, на шихар. Теперь, также заодно Рош нам упоминает как раз-таки тему, которую мы больше сосредоточились, и с вами видели, что кидуш можно сделать на хлеб. Помните, я вам напомню, что у нас это был спор комментаторов Рашбама и Рабейну Там. И спор заключался в том, как прокомментировать 106 лист второй страницы, как его прокомментировать. Согласно Рашбаму, комментарию ему напрямую написано в Гмаре, что кидуш можно делать на хлеб. Согласно Рабейну Там, который там комментировал, так не написано в Гмаре. Тем самым у нас есть разница, можно ли делать кидуш на хлеб, либо нельзя. Так из Роши мы слышим, что он считает как Рашбам, что действительно можно делать кидуш на хлеб. И видим, что хлеб, он более первичен, да, если у человека нет вина, то лучше всего сделать, собственно, кидуш на не на шихар, а на хлеб. Поэтому, говорит, вечером сделай кидуш на хлеб, поскольку он более, что называется, адив. Он более важен, да, так нам объясняет Мишнат Брура, что он более важен, поэтому у него есть определенный приоритет. Теперь, а утром, в принципе, нужно было бы из этого приоритета сделать только на хлеб тоже бы, сделать бы кидуш. Но теряется идея утреннего кидуша из этого. То есть с точки зрения важности важен хлеб. Но с точки зрения самого понимания кидуша, лучше всего сделать на шахар. Да? Это то, что у нас выходит с нашей суги в отношении кидуша в субботу. Теперь единственный вопрос, который у нас здесь возник, не вопрос, а правильно сказать, спор, в отношении чего? У нас написано, понятное дело, что... То есть так, Шулхан Арух начинается с того, что если в том месте, где он находится, там тяжело найти вино, да, то есть определение того, что вина нет в том месте, мы видели, то есть, может быть, вообще в течение всего года там нет вина, и оно очень с тем самым дорогое из-за этого, да, то тогда можно сделать наши ромашки. Такое, собственно, определение. Вопрос с хлебом. Такое же ли определение, что вина очень тяжело достать в этом месте? Либо же нет. Мы действительно вернемся к определению, которое написано в Талмуде. Да? Определение, которое написано в Талмуде. То есть, тому комментарию. Комментарий согласно тому, как объясняет Рашбам. Что если человек захочет, он может, собственно, ликадеш на... Этот, как он называется? Ликадеш на... На хлеб. То есть, в принципе, это от него зависит, его желание, к чему у него душа ближе лежит. Да? Если хочет, делать на вино, если хочет, делать на хлеб. Этот вопрос, который, собственно, у нас был в Талмуде. По-простому, в Талмуде слышно, что он на что хочет, на то благословляет. И так слышится по-простому из Шулхан Аруха, что у нас нет никакого приоритета, и нет таких определенных границ, можно благословить на хлеб или нет. Да, Шулхан Аруха говорит, что ночью можешь посвятить, собственно, сделать кидуш на хлеб. А вот утром, да, на шихар. Теперь Рамо подчеркивает, что если есть же в его месте, там, в этом городе, есть вино, не делай кидуш на хлеб. Только в этой ситуации Рамо, собственно, это. То есть тем самым Рамо прибирает уровень хлеба, да, закона хлеба, как, собственно, и шихара. Теперь мы видели, что комментаторы поским мистапким, помимо того, что Шулхан Арух по-простому спорит, также есть еще Дерехахайм, он тоже спорит. Вопрос не очень до сих пор открыт, да, до сих пор остался вопрос с Рамо. То есть Рамо все-таки устражает и по-простому не так просто ашкеназим действительно вечером сделать кидуш на хлеб. Есть ситуация, когда даже Рамо соглашается, это вопрос Недера, что он просто вообще, то есть человек, который сделал Недер на есть не пить вино, да, так вопрос, когда у него стоит столько хлеб, да, вроде по в такой ситуации Рамо считает, что действительно можно сделать на хлеб. Окей, это все в отношении у нас нашего кидуша. Теперь, что у нас в отношении Песаха, да, что у нас, собственно, с Лайла Седером? Как у нас, собственно, с Лайла Седером быть? Так написано в Симан Тапагат, собственно, тут он закон находится в этих, этих Симанем законы Песаха. Сив Алиф, Миша Энлу Яйн, Белель Песах, Микадеш Аляпат. У кого нет, собственно, вино, тот может, собственно, сделать кидуш на хлеб. Шемевареха мойце в буце у маньях. Нам благословляет амойце, буце у маньях. То есть здесь еще один вопрос есть в отношении с мацот. Как с ними вести, там количество мацот, это на самом деле наш судья. Следующий наш судья. Количество мацот преломлять, когда до, после, это пока мы пробежим этот момент, пропустим. У маньях. У маньях едав алав, адше гумер кидуш. То есть, что нужно сделать? Вложить хлеб, руки на хлеб, пока не закончит кидуш. То есть, подобно как хлеб к стакану, он держит стакан. Также, собственно, нужно и положить руки на хлеб. Умеварех алехилат маца ваухель. То есть, что ему благословляет? Алехилат маца. То есть, вопрос, то, что мы видели, у нас был вопрос. В такой ситуации, когда хлеб у нас, то есть, правильно сказать, маца, на которой мы делаем на нее кидуш, передвигается в начале. Так вопрос у нас теперь получается в такой ситуации с благословением, да? Ведь же у нас получается заповедь мацы, и она должна была быть после Агады. А сейчас из-за того, что у нас нету вина, у нас получается все передвигается. Вопрос в такой ситуации, что делать? Потому что есть следующий вопрос в отношении марора. Марор должен идти после мацы. Так начинается вот такая катавасия. И мы видели, что есть три мнения, мы видели. В Туре приведено три мнения. И говорит по этому поводу Шухан Арух Умаварех аль-Ахилат Маца в Ухель. То есть, благословляет аль-Ахилат Маца, то есть, сейчас он выполняет заповедь Мацы и кушает Мацу в Ахарках Ухель Шар Яракот. То есть, Марор мы пропускаем. Не как одно из трех мнений, которое было в Туре. Марор он будет кушать потом. Кушает, переходит к овощам. Это как раз-таки наша следующая мишна. Да? Овощи кушает. У Мисалек Шухан, да, убирает свой стакан, этот свой стол. После этого говорит Маништана, то есть и со всей годой, то есть начинается Маништана и переходит в Агаду до тех пор, пока не заканчивается года Гали Исраэль. То есть, подчеркивает здесь комментатор, что значит Гали Исраэль, ведь же это последний волос, это благословение, которое завершает всю году. И увидим, что комментаторы говорят, что это благословение, оно не говорится, да, до него, но не включительно, да, потому что благословение установлено на питье, именно когда человек пьет, выпивает стакан вина. А здесь, поскольку у нас ситуации нету вина, а пьется, собственно, вернее, нету вина, так тогда поэтому не говорится это благословение. Как при Агофан вначале мы говорим, так и здесь Гали Исраэль. Умварех аля марор, после этого он благословляет на марор, и ест его, в ахарках курех маца у марор в ухо. А после этого делает этот сэндвич такой, да, с мацой и марором, и ест его. Без брахи. Теперь, то есть мы видим, что Шулхан Арух установил, что действительно в такой ситуации мы делаем кидуш на хлеб. Да, делаем кидуш на хлеб. И, в принципе, понятно. Теперь, если мы сравниваем два этих, как он называет, сифа вместе, то есть законы субботы и законы Песаха, то понятно, что поскольку Шулхан Арух установил Аллаху как рож, да, и сказал, что вечером лучше сделать кидуш на хлеб, поэтому что? Мы начинаем с мацы. Да, делаем на мацу. На мацу. Теперь Рамо, мы видели этого Рамо еще в Туре, да, на быт Йосефа. Рамо как раз таки здесь пишет на Аллаху ту вещь, которую мы не поняли. Да, и мы постараемся здесь разобраться. И говорит Рамо здесь. В тех местах, где принято пить машке, сделанное из вина. То есть, я понимаю, что это медовуха такая. Шукурим мед. Яхолли лакахату то машки ля арба кусот. В энло и... им энло яйн. То есть, в такой ситуации можешь взять вот эту медовуху и сделать на 4 стакана на эту медовуху. То есть, в чем вопрос? что в том месте, где принято, имеется в виду, что там было опасение, что в их времена гои добавляли в этот мед муку. Да, не знаю, с чем это связано, да, как-то, так сказать, подделывали этот мед и добавляли в него этот, как он, добавляли эту муку. Так вот вопрос, что где доверяемся, не доверяемся, где, так сказать, есть какие-то проверки, да. Ну, короче, в том месте, где мы уже полагаемся и делаем действительно вот эту медовуху, да, что нет опасений у нас здесь с хамцом, в такой ситуации можно сделать действительно 4 на 4 стакана, да, эту медовуху взять. То есть это шарамашки. И приводит Рамо второе мнение, вешаем римшей, нусим кидуш, аль шарамашки. А если кто говорит, что не делаем кидуш на шарамашки, кумоши нидбер ли симан... Арев сейфтет. То есть здесь Рамо приводит два мнения, спорящие друг с другом. Теперь, зачем Рамо упоминает эти два мнения? Потому что он завершает как раз таки тем, так сказать, выражением, да, тем законом, который мы так и не поняли там. Он говорит Рамо такую вещь. В линии рады, линия на рабакусота, мне кажется, что в отношении именно четырех стаканов можно положиться на тех, кто облегчает. И говорю, что можно действительно делать на эту медовуху. То есть Рамо видит, что в отношении Песаха есть причина, да, именно облегчить, а не устражать. Как видели, мы и другое мнение в Туре, да, что есть то мнение, которое говорит, что в отношении этого, так сказать, так приводит мнение Тура такое, что в отношении. Это на самом деле, может, из-за этого. Может быть, из-за этого даже Шулхан Арух не упомянул про шарамашки. Может быть, поэтому Шулхан Арух он считает как то мнение, которое приведено в Туре, так мнение Геоним, которое мы, помните, видели, что Тур устражает и считает, что шарамашки можно использовать только в кидуш. А в отношении Песах это строже, поэтому все, что остается на кидуш, только хлеб. Поэтому Шулхан Арух вообще не упоминает про шарамашки и даже не ссылается на сиив, связанный с кидушем в субботу, да, чтобы дополнить свои слова, сказать, посмотри там и там-то, то есть тем самым дополнить свои слова. Вполне вероятно, чтобы Шулхан Арух устанавливает как то мнение, которое фиксируется в Туре. И Рамо, да, он приводит другое мнение, которое на это спорит, что говорит, что в отношении Песах это наоборот, это гораздо проще. Давайте немножко теперь посмотрим Мишну Брура, пытаемся понять, что здесь происходит у нас. О, теперь здесь важная есть Мишну Брура. Мы с вами задались вопросом. То есть в Шулхан Арухе у нас обсуждался вам момент, когда у нас нет вина вообще. То есть что у нас будет в ситуации, когда у нас есть один стакан, два стакана, три стакана. То есть тем самым мы должны понять приоритет наших четырех стаканов. Где самый важный стакан, где менее важный и так дальше продвинуться. Так об этом этим занимается Мишну Брура и говорит такую вещь. Мишен луяйн, гайну шен луяйн клай. То есть это ситуация, когда у него нет вообще вина. А валь им еш луяйн, но если у него есть вино, а филурак аль косехат, если у него есть вино, но только даже на один стакан, в один шарамашки мимгу хамар медина, лифи маше масикра мо бага, либо же речь идет о машке медины, которую, собственно, согласно Рамо, мы можем тоже использовать на 4 стакана. И кадеш алав, лёй кадеш аляпат. То есть в такой ситуации первично и более важно использовать первый стакан для кидуша. В принципе, понятно, что здесь у нас в такой ситуации у нас по-видимому, да, здесь у нас есть даже опасение, что нужно мидурайта, стакан вина в такой ситуации. Поэтому первично, собственно, первый стакан. И подчеркивает Мишна Брура. Аф им дарко бешар шабатот вьемитуим ликадеш альпад. Даже если он, собственно, в течение всех Йом-Товим и суббот, обычно Микадеш вечером на хлеб. То есть, по-видимому, здесь Мишна Брура имеет о том, о чем, в какой ситуации говорит. Так мы не очень разобрались до конца, да? То есть, ситуации, когда ему больше тянет хлеб, покушать хлеб. Но в такой ситуации, да, у нас есть вот такая ситуация, вопрос, можно ли или нет. Но даже если он действительно, ну, каждую субботу все равно был Микадеш на хлеб, все равно... В Лайла Седер, да, нужно устражить и все-таки сделать, выпить первый стакан вина. Миколь Маком, бы Лайла Зеш, и тикну хахоми марбукусо, тикну ликадеш аля яйн влю аля пад. То есть здесь видим, что в отношении хлеба, да, у нас здесь больше устражений. То есть меньше использовать хлеб в Лайла Седер. То есть в отношении хлеба, да, мы пытаемся его использовать в последнюю очередь. Почему? Потому что у нас здесь выпирает, помимо кидуша, у нас еще есть арбукусот. И как вам напомню, у нас есть даже понимание такое было, помните, что 4 стакана, они отличаются, да, от обычных стаканов, на которые произносится благословение, подобно кидушу и все тому подобное. То есть получается в кидуше и в последующих 4 стаканах, например, Беркат Амазон тоже, да, там сочетаются два компонента. Да, благословение на стакан, и у нас есть еще один аспект выпить эти 4 стакана. Так здесь вот из-за этой строгости, из-за того, что у нас нужно выпить 4 стакана, да, и мы теряем за счет того, что мы используем хлеб, поэтому, собственно, так сказать, есть больше, собственно, приоритет у кидуша, в кидуше в этой ситуации, да, у вина и в остальных машким, нежели чем у хлеба. Ваимешло яйн, а ешло яшней кусот, теперь что делать, когда у нас 2 стакана? Теперь, значит, кто следующий у нас по приоритету? Если у нее есть 2 стакана, и кадеш аля решон, в ахарках йомер агада блюкос, то есть он сделает, собственно, кидуш на первый стакан, скажет о году без стакана, вижу, мы наливаем второй стакан, и на него говорим о году. Вот, а он говорит, нет, сделай году без вина, и, естественно, нужно заканчивать с вином о году, будет без вина года. А вот что Беркат Амазон сделай со стаканом? То есть Беркат Амазон, он на второй по строжести. Ваица бэзэ гам бэдат, а ешубрим бэсиман куф пэйбэт, бэсфира леда Беркат Амазон туна ткос. То есть мы видим, что есть одно из мнений в Ешумрим, которое приведено в Шулхан Арухе, что Беркат Амазон, он требует, чтобы любой Беркат Амазон произносился на стакан вина. То есть неважно, он говорит Зимун, либо не говорит Зимун. Любой Беркат Амазон, он требует стакан вина. Так он, собственно, приводится одно из мнений в Шулхан Арухе, Симани Куф Пейбет. Поэтому, чтобы устражить как это мнение, мы должны использовать именно второй стакан, который у нас существует. Теперь, если у него есть 3 стакана, говорит Мишнабуру, Микадеш Алейхад, Вумер Агада Алейхад, Беркат Амазон Алейхад, Вахаце Алель, Шахар Беркат Амазон, Йомер Блюкос. То есть, в такой ситуации уже лучше сказать о году на стакан, то есть, это третий стакан, который у нас добавляется в такой ситуации. А четвертый стакан мы останемся, то есть аллель, который мы произнесем, у нас останется без стакана. Теперь, двинемся дальше. Это по поводу ситуации, когда у него было только несколько стаканов. Теперь возвращаемся к Шулхан Аруху. Что у нас здесь происходит? Мы благословляем на хлеб. Теперь, если мы благословляем на хлеб, понятное дело, что здесь немножко нужно опять изменить порядок. Нужно будет, естественно же, сделать нетилат едаем перед благословлением перед кидушем. Обычно перед кидушем мы не делаем нетилат едаем. Вот. Тем более на тела отъедаем в Лайла Седер. Почему тем более? Потому что хлеб у нас и трапеза, она далеко после Агады в такой ситуации. Вот. Поэтому здесь, в принципе, на тела отъедаем не нужно с точки зрения кидуша. В дальнейшем увидим, что у нас есть еще овощи, которые мы окунаем там, собственно. Появится еще один на тела отъедаем. Но здесь, то, что кидуш он делается на хлеб, понятное дело, что нужно будет сделать на тела отъедаем. Ну, это уже в дальнейшем уже идет порядок остального седера. Это как раз-таки следующая наша мишна. Здесь, в принципе, мы завершаем нашу тему с точки зрения кидуша. Давайте мы тогда перейдем ко второй мишне. Последующей, правильно сказать, мишне. Второй мишне на этой листе. Теперь вторая мишна. Это будет очень довольно-таки интересная сугия. Она немножко будет у нас отличаться. Это будет тяжелая сугья. Это будет тяжелая сугья не с точки зрения того, что сама тема тяжелая, да, как и любая тема, которую нужно учить и всматриваться. Но тем, что она для нас она будет тяжела, тем, что сугья довольно-таки длинная. И нужно будет работать с большим количеством текста. Вот. Поэтому мы начнем сегодня читать текст. Еще раз вернемся несколько раз на это, на просто простое прочтение текста Талмуда. Вот. А в дальнейшем еще нужно будет и проанализировать несколько вариантов прочтения этого текста. И тем самым есть два-три, может быть, даже анализа этой сугии. Поэтому наберитесь терпения. И постараюсь немножко более сделать акцент на работке самого текста и запоминание того, что у нас, собственно, происходит в тексте. Давайте мы с вами приступим. Это, собственно, третья мишна. Мы находимся после того, как человек делает кидуш. Предыдущая наша мишна занималась кидушем. Значит, мы находимся уже после первого стакана вина. И говорит нам, оповещает нам Мишна, и виу лифанав митабель бахазерет. Ача магели парперетапад. Здесь у нас заканчивается предложение. Теперь, само по себе, высказывание в Мишне, оно очень такое закрытое. Здесь по этому поводу есть несколько комментариев. Да, есть целых три тосфута на один только первое высказывание в Мишне. Теперь начнем двигаться по порядку. Принесли перед ним, простое понимание, увидим в дальнейшем, может быть, немножко различие, простое понимание, что приносят овощи. Принесли перед ним, не объясняется, что имеется в виду овощи, так комментирует Рашбам. И виу лифанав яракот. И виу лифанав яракот. И у лифанав яракот ахарши береха лиян. Да, приводятся овощи. Теперь опять же подчеркиваю, овощи в тексте не написаны. Это очень важный момент. И виу лифанав, да, что происходит дальше? Митабель вахазерет. То есть, помните, мы с вами разбирали, что понятие как тибуль, окунание, оно говорит, что он приносит то, что кушают окунание, то, что окунают хазеры. То есть, таким образом, они, поскольку они ели в их время много окуная, поэтому слово метабель, оно уже принимает смысл ухель аль-еды хазеры, то есть, кушает окунанием этот хазерет. Хазерет. Адша магели парферетопад. До тех пор, пока он не доходит до понятие, которое называется парферетопад. То есть, что имеется в виду? Давайте уже посмотрим Рашбам. Он более, так сказать, объясняет эту ситуацию. Что значит метабель бетахазерет? Зеу лашона гмара. Да, это язык гмары. Кидеитали, или как насколько мы... То, что мы видели выше, да. А шамаш метабель. Шамаш окунает. Внутрости бнемяем. Лифиши коль махлам, а лидейте вульф. Поскольку таким образом, это такой был путь ихнего такого еды, да, что они окунали многие свои продукты, да, они должны быть были во что-то все время окунать. Теперь, пока мы перепрыгнем Рашбам дальше, вот еще один вопрос. Получается, что приносит перед ним вот эту вот, и он окунает этот хазерет? Только теперь вопрос. Сначала Рашбам приносит, говорит, что приносит перед ним яракот, приносит его овощи. А окунает он хазерет. Хазерет это один из видов марора. Да, то есть у марора по-простому есть, если не ошибаюсь, смешна, которая перечисляет 5 видов наименований, как это называется, марор, который у нас, собственно, написано в Мишне, да, как его, собственно, называть. У него есть 5 вариантов на этого марора. Теперь, так здесь фиксируется, что он окунает и ест этот хазерет. Так я не понял, к нему приносит овощи, а он кушает хазерет. Так в чем идея принести овощи, а кушать хазерет? Поясняет Рашбам. Теперь, ну, надо повторить, он говорит, в Гаити Були здесь это окунание, он не происходит в харосет. Да, то есть харосет, мы в дальнейшем увидим в Мишне, что есть у нас еще один компонент нашего Лейла Седра, который называется харосет. Да, такое вот сладкое изделие, которое, так сказать, мы окунаем в него. Наш марор. Так вот этот первый тибуль, да, он не происходит в харосет. Так говорит Рашбам, так считает Рашбам, что не надо окунать в харосет. Поскольку, говорит, в дальнейшем, да, написано, что приносит перед ним мацу, хазерет и харосет. То есть мы видим только, что во второй уже подход ему приносит харосет. Слышится, что до этого нет никакого харосета. На это мы еще вернемся к этому Рашбаму. Говорит дальше Рашбам. Ва хазерет лав давка. А тот хазерет, который у нас здесь сейчас пишется, это лав давка. То есть не буквально принимай. То есть принесли овощи, а кушает он хазерет. Он говорит, нет, не буквально так понимаю. А как? Надо понимать. Эле им эн шам ерек ахер митабель ба хазерет вухер. То есть Мишна почему начинает с овощей, а заканчивает хазеретом? Начинает с овощей, потому что так надо начать. То есть это правильное начинание. Но в том месте, где он находится, где нет овощей, он не может не достать овощи. А вот с хазеретом у него гораздо все проще. Тогда он может использовать этот хазерет, да, вместо овощей. И в дальнейшем мы увидим, что это большой хидуш, да, что можно использовать этот хазерет. Потому что, да, забежим немножко вперед. Хазерет – это у нас, собственно, заповедь, у нас есть вечером покушать марор. Это сама по себе автономная заповедь. Заповедь, которая у нас, собственно, происходит, она обычно после мацы, когда у нас, собственно, есть нормальное состояние, есть вино, мы делаем кидуш, говорим о году, и после годы мы, собственно, кушаем уже мацу в качестве той мацы заповеди, которую мы должны были ей выполнять. И после нее у нас происходит тамару. А здесь, получается, мы начинаем опять сбивать все наши порядки. Кушать хазерет в начале. И как следствие у нас появляется куча вопросов с благословениями. Когда, собственно, подразумевать, сейчас мы выходим в заповеди этого марора или все-таки в дальнейшем. И начинается этот весь вопрос. Поэтому изначально, естественно, лучше всего взять овощи. Поэтому мишна начинает об изначальной ситуации. И вью лифанав ерокот. Принеси перед ним овощи. Еще раз подчеркивает, что так не написано овощи. Описано и вью лифанав. Что-то принесли перед ним. А в дальнейшем еще написано «Митабель бахазерет», что он берет и кушает этот хазерет. Принесли овощи, а кушает хазерет. Поэтому, говорит Рашбам, то, что говорится «кушает хазерет», имеется в виду, если нет у него овощей, то может кушать овощи. «Адши магили парперет пан», то есть это все происходит, прежде чем он доходит до того хазерета, который он ест после мацы, на который он, собственно, и благословляет. «Али хилат марор», «Кидексив», «Али мацот», «Вымирурим», Батхила маца вахарках маро. То есть в суке, почему у нас такой, собственно, порядок? Потому что у нас есть пасук, в котором говорится «Аль мацот умирурим», «умарурим». То есть кушайте мацот, да, вместе с марором. То есть мы видим отсюда порядок. Сначала мацот нужно скушать, а потом марор. Поэтому благословение у нас происходит в такой ситуации на второй марор. Да, не на первые хазеры, то есть хазеры и марор это одно и то же, да, а на второй. Ну, в дальнейшем видим, что это в сугье. Это сугья, это вопрос в гмаре, который разбирается. Теперь еще раз вернемся в Мишне. Мишна у нас так сообщает. И ви улифанав митабель бахазерет. То есть принесли перед ним что-то, что мы называем овощами. Овощами. Так он окунает хазерет, то есть окунает и ест этот хазерет посредством окунания. До тех пор, то есть это все происходит, до тех пор, пока не придет ли парперетапад. По-простому это понимание, пока он не дойдет до парперетапад, то, что пришло вдогонку к хлебу. Да? То есть марор здесь называется вдогонку к хлебу. То есть имеется в виду, до того, как он будет есть мацу с марором в дальнейшем, вначале перед ним приносит, и он ест этот хазерет до всего этого. Это то, что у нас написано в первом предложении в Мишне. Второе. Второй закон говорится так. И виу лифанав маца вехазерет вехаросет. Теперь следующим этапом у нас приносится что? Маца, хазерет, вехаросет. Ушны тавшилим. То есть первые три, то есть надо обратить внимание, здесь у нас появляется хоросет, но есть хоросет, и добавляется к ним еще шны тавшилим. Еще два вида каких-то блюда. Вафаль пишейн хоросет, мицва. То есть, несмотря на то, что хорос этот мицва, все равно приносится. Что имеется в виду? Что несмотря на то, что хорос не мицва. В дальнейшем увидим в мишна, то есть у нас на самом деле несколько листов гумары, как раз таки, которые проясняют всю нашу мишну. Так вы есть комментаторы? Это, собственно, так поясняет, если не ошибаюсь, спор между Танакамой и следующим мнением, которое говорит, что да, это мицва. Раби Элиэзер бераби Цадок умер мицва. То есть мы видим, что спор есть. По согласию Танакаме, это не мицва. Этот хорос, это наличие. То есть это не подобно остальным предметам, которые сейчас у нас находятся на столе. А Раби Элиэзер бераби Цадок умер, что это да, мицва, что это подобно. А именно, в чем спор? Согласно первому мнению, хорос, это его, собственно, функция, это мишум мара, мишум капа, извиняюсь. Так говорит Талмуд, капа, это из-за того, что это пришло... сказать, аннулировать, да, аннулировать, погасить остроту хазерета, хрена этого, да, чтобы он не был таким острым, да, это опасно такой хазерет есть. Так используется сладкая такая вот консистенция, да, которая делается из яблока и всяких, так сказать, орешков, вот. Так это пришло, собственно, в противовес этому хрену, да, получается, что хороста, у него нету мицвы. Только всего пришло нам дать возможность правильно съесть этот хазерет. То есть, можно сказать, вообще, хоросет – это часть правильного выполнения заповеди хазерета. Так можно было бы сказать вообще, да? То есть, даже не мицва, она становится экшер мицвы такая, да, в отношении хазерета. Это мнение Танакамы. Мнение Раби Элиэзера, что нет, это мицва, что это не пришло действительно погасить. Это по этому вопросу, как это можно воспринимать, это в дальнейшем видео в Мару. А считаешь, что это мицва? Это пришло напомнить о о эти, как он называет, о глине и про эти, как он называет, поскольку там основной консистенция этого хороста, оно делается из яблок, да, знание компонентов, это все-таки яблоко, то пришло напомнить о деревьях, яблочных деревьях, я не помню, яблочные деревья, если не ошибаюсь, под которыми, собственно, еврейские женщины рожали. Да? Они как-то склоняли там листьями, да, и скрывали их там, кто не рожает. Так это вот такое вот, в памяти об этом, об этих действиях, да, мы вспоминаем это действие, подобное как многим вещам символическим, которые у нас находятся, желаем нам помнить в этот вечер. Также и хорос, это, согласно Раби Элиэзеру бен Цадоку, это его функция в этот вечер. Не функция, да, прийти, стать частью хазера, это его, собственно, правильно съесть в этот сезон, это у него самостоятельная функция. Теперь это последний закон Мишне у нас фиксируется, Бемигдаш, а в Мигда, во время храма, в храме самом, Бемигдаш аю мивим лифанав гуфошеля Песах. То есть приносили перед ним еще также сам Курбан Песах. Сам Курбан Песах. Это то, что у нас фиксируется в нашей Мишне. То есть мы здесь сейчас уже переступаем к тому, что у нас происходит после первого стакана. Мы уже начинаем кушать овощи сразу после второго стакана. Мы находимся еще до Агады. Это следующая Мишна будет связана с Агадой. И приносится уже то, что подготавливает нас к трапезе. Да? Подготавливает к нам трапезе. То есть почему это, собственно, приносится? Пока, в принципе, трапеза у нас начинается только после Агады. Зачем, собственно, было написано «Ваевиу лифана в маца в хазерет в харосет»? По порядку, по идее, это должно было находиться так, что сначала приносятся овощи, которые он скушает, потом мы должны были изучить законы Агады, это две последующие мишны, и только после этого мы перейти должны, после того, как закончили Агаду, должны были перейти к маце, хазерету и харосету. А, так порядок он немножко здесь сбивается. Но он не сбивается на самом деле, потому что с точки зрения приноса он такой, как он есть. Потому что написано, что мы должны сказать о году на мацу. То есть маца должна быть перед нами. Поэтому здесь фиксируется, что перенесли, принесли. Если мы будем еще в следующий момент, да, действительно не сейчас кушается. А принести, да, а году самому нужно сказать действительно на мацу, хазерет и харос, то есть должны быть эти все виды быть перед нами. Давайте переступим к Гмаре. Омар Риш Лакиш. Зотумерет. Да, сейчас мы немножко пока почитаем саму Гмару без комментаторов решений, попытаемся понять Гмару, прочитать по крайней мере ее по-простому, как она написана. Потом посмотрим, как ее теперь уже комментируют решением, и поймем, в чем, собственно, есть тут не такая простая гмара, как кажется, на первый взгляд. Здесь находится знаменитая сугия, которая, собственно, приводится в нескольких местах Шаси. И это одна из сугиот, которая, что называется, является, так сказать, общей сугией в отношении любых из заповедей. То есть, давайте посмотрим. Риш Лакиш мидеекс нашей Мишны. Да, подчеркивает Риш Лакиш нашей Мишны. Омар Риш Лакиш зот умерет мицвот срихот кавана. То есть Риш Лакиш слышит с нашей Мишны, подчеркивает из нее, что наша Мишна, она идет как то мнение. Да, правильно сказать, что наша Мишна, она считает, что мицвот срихот кавана. То есть Риш Лакиш отсюда слышит доказательства из нашей Мишны, что мицвот срихот кавана, а именно, что такое кавана, да, один раз мы с вами объясним. Кавана имеется в виду понимание, да, осознавание того, что человек сейчас выполняет заповедь и выходит в свои обязанности, которые возложены на него в качестве заповеди. То есть человек осознает, что перед ним заповедь, и он выходит в этой заповеди. Это называется мицвот срихот кавана. То есть не то, что человек выполняет что-то, так сказать, делай действие, а потом задним числом, оказывается, действие заповеди сделано, а вот понимание того, что заповедь была перед ним, он выходил, отсутствовало. Да? Вот это пришло как раз исключить, что мицвот, да, требует кавану, то есть подразумевание не только самого действия, а также понимание, что выполняется заповедь. Отсюда как-то слышит это Риш Лакиш с нашей Мишны. Давайте посмотрим, как поясняет Талмуд. Омар Риш Лакиш, что там говорит мицвот срихот кавана? Киван де лобейдан хиюва де марор гу де ахель бебуре при адама у де ахелей в дильма ло и хавен ли марор илках бай ли миадар в литбуле и ше марор де и салка дайте хмаца ло бай и кавоне лама лейха трети були гатавели хада зимна Атка. Здесь точка у нас ставится. Давайте еще раз прочитаем медленнее. Как он пытается ли дайк это? Он говорит так. Киван, поскольку дэлё бэйдан хиву дэмарор гудахи. То есть, поскольку он ест не в момент обязанности кушать марор, то есть, что имеется в виду, у нас, мы видим, в Мишне фиксируется, что два раза кушается марор. Ну, как мы с вами подчеркиваем, и так по-видимому по простому решлаке, что же учит сначала, что написано «Виули фанав», что-то принесли, и он кушает хазерет. То есть, по-простому написано, что он кушает овощи, кушает сам хазерет, то есть марор. Да. И видим, что тем самым в Мишне фиксируется, что он два раза кушает хазерет. Так марор, решлаки спрашивает, зачем два раза кушать? А он поясняет это, для чего, по-видимому, два раза. Он говорит, что поскольку мицвот срихот кавана, то есть мы уже отталкиваемся, тем самым понимаем Мишну, зачем два раза нужно. Поскольку мицвот требует кавану, теперь первый раз он выходит, что он кушает не во время, а не в то время, когда он обязан кушать марор. Мы сказали, что марор кушается после мацы, а первое это кушается не в свое время. И если это только с благословением буре при адама, то есть мы не видим здесь благословение Алехилат Марор. Выдильма лё и хавен ли марор. То есть, и у нас здесь есть опасение, что он тем самым не подразумевает на заповедь марора. Илках байли мидер ли отбу ли ше марор. Следовательно, нужно вернуться и что? И съесть марор с уже, так сказать, второй раз. Да? Из-за такого опасения. Так по-простому из Талмуда слышится. Что у нас есть некое опасение, что, может быть, первый раз произошло без каваны на выполнить заповедь кушать марор. Поэтому, говорит Риш Лакиш, становится понятно, для чего нам нужно второе окунание этого марора. Илках байлимидер ли отбой лише марор. Теперь, отталкивается Риш Лакиш от противного. Да и салка дайте их мицвы или оба и каваны. А если скажешь, что мицвот не требует каваны, лама лиха трети були. Тогда зачем, собственно, два раза нам, собственно, окунать? Другими словами, два раза есть марор. Ватави лиха де зимна. Достаточно было бы сделать это один раз. И все. То есть, тем самым, по-простому пока, да. Дьюк Риш Лакиша базируется на чем? На том, что два раза я могу понимать только по тому мнению, которое говорит, что мицвот срихот кавана. В первый раз у нас есть опасение, по-видимому, что он не подразумевал. Поэтому что мы ему говорим? У тебя есть второй раз. И там, собственно, человек, собственно, ест, и тем самым мы выполняем заповедь марора. Но если ты говоришь, что нужно, собственно, мицвот нет срихот кавана, то есть не подразумевает, никаких опасений нету. Для этого у нас достаточно было бы один раз тогда постановить скушать этот марор, и на этом закончили бы. Это, собственно, дьюк Риш Лакиша. Отвечает на это Талмуд и говорит так. Умимай, с чего вдруг? Я тебе объясню, для чего нужно два раза. Умимай. Дильма, возможно. Люлам, мицвот, энцрихот кавана. То есть, возможно, что всегда, да, в любой ситуации, мицвот энцрихот кавана. Ватакаомар трей тибули, а то, что, собственно, упоминается и говорится, два окунания, три тибули, ламали, для чего мне? Киэхи, для того, чтобы киэхи далихавы и кера литинокот. Для того, чтобы это являлось различием, отличием для икера литинокот, для маленьких детей, то есть для детей. То есть у нас есть целый малах, целый, вообще, так сказать, много вещей связаны в Лайла Седр, для того, чтобы это был некое отличие и обращение внимания детей на отличие сегодняшнего вечера. Так одно из них, объясняет Гмара Риш Лакишу, как раз таки и наша ситуация, что для этого требуется два раза кушать марор. То есть ты говоришь, что нету никакого смысла, а я тебе говорю, смысл заключается в чем? Что здесь кушать два раза марор, чтобы внимание на это обратили дети и спросили, что вдруг здесь кушать два раза марор. Мани штана, надо сказать. Теперь продолжает Гумара и как бы отвечает на еще вопрос, который мог бы задаться. Да? Вакитейма, если ты мне скажешь имкен ляшмуином шар яракот, а если так, то скажи мне действительно, пусть принесутся просто только овощи. То есть у нас же в Мишне не написано в явной форме, что пред ним переносит. Хазер написано в явной форме. Да, написано и виулифанав, принесли перед ним. И написано, что принесли. Мы по умолчанию понимаем овощи, потому что, во-первых, Гемара сейчас комментирует здесь, да, отсюда, в принципе, отталкиваемся. А вот. А то, что кушает Хазер, это уже вторым написано. Хазер написано в явной форме. Так и мы спрашиваем, тогда напиши в явной форме, если, так сказать, это пришло как отличие и различие, да, чтобы заменить, чтобы дети отличали это. Так напиши в явной форме, что сначала кушает, приносит овощи, он кушает овощи до начала всей трапезы. Это, собственно, отличие, которое здесь у нас находится. Так почему это не написано? Векитейма им кен ляшмуинам шар яракот. И не нужно тогда упоминать Хазерет. Напиши в явной форме яракот, и тогда у нас не будет никаких вопросов. То есть, спрашивает Талмуд, зачем тогда было Тане писать, что то, что он кушает в начале, это именно Хазерет? То есть, если ты хочешь определить и выполнить здесь еще один важный момент этого вечера, что называется икера литинокот, отличие, знак, какое-то отличие произнести, да, некое необычное поведение для детей, то для этого не нужен хазерет, нужно было бы принести только овощи. Овощи в явной форме в Мишне написано. Так этот вопрос, зачем тогда хазерет писать, то есть другими словами мы видим, что хазерет, он существует, а яракот, они как бы уходят на второй план. Это мы с вами объяснили немножко Мишну не так, но Талмуд сейчас пока рассуждает об этом. Да? И поэтому с точки зрения пшата вопрос Талмуда понятен. Еще раз, что спрашивает Талмуд? Зачем тогда использовать как отличие для ребенка именно два раза именно хазерет? То есть само все наличие хазерета странно. Если ты хочешь просто отличие, съешь любые овощи, какая разница, хазерет или это. Теперь, если это мы видим, подчеркивается хазерет, мы видим, что у него возвращаемся дважды. То есть мы опасаемся, что хазерет не выходит у нас одним разом не в ухом хазерете. А с поэтому, что у нас происходит, как это пояснить ситуацию, что митцвот црихот кавана, поэтому требуется кавана, да, и поскольку опасаемся, что здесь чего-то у нас не хватать будет по какой-то причине каваны в первый раз, поэтому мы вернемся на второй раз, поэтому постановили два раза. Поэтому понятно, почему хазерет фигурируется, а не овощи. Отвечает на это Талмуд. Еще раз вопрос. Викитейма имкен ляшмуинан шар яракот. Отвечает, парирует этот Талмуд. И ашмуинам шар яракот. Если бы мы только сообщили, действительно писали конкретным явным текстом остальные овощи. И не написали при этом хазерет. Гавамина. Тогда мы подумали. Эх, дыка шар яракот. В той ситуации, где есть остальные овощи. Гудабаинам трейтибули. Там действительно надо сделать два кунания. То есть, если у меня есть остальные овощи. У меня есть морковка. Есть картошка, да, так я делаю окунание первый раз, картошку кушаю, да, это, что называется, первый подход, тибуль, то есть первый раз я ем это, и второй раз вместе с мацой. Только тогда, собственно, делается два тибуля. А вальхазерет, но если у меня есть только, только хазерет, то есть только марор, лахуда, лобай три тибули. В такой ситуации я подумал, что мне не нужно делать два подхода. А достаточно одного. То есть, по-видимому, что Гмарач подразумевает, что поскольку... На самом деле, Мария не очень до конца понятна, да? То есть, здесь, поскольку... То есть, Мария с Авамином, который нужно будет понять, очень, если честно, понятно с первого раза. Не очень понятно. Да, у меня есть Авамина, что вот этот икера или тинокот мы могли бы делать только посредством овощей. То есть, икера или тинокот по-простому с овощами, это, по идее, сама понятно, что... Мы неожиданно начинаем трапезу, да, после кидуша начинаем кушать овощи. Еще не начали никакую трапезу, не сказали омойцы. Вдруг мы перед трапезой начинаем есть овощи. Да. Это действительно удивительный такой момент. То есть это не обычное состояние того, что у нас происходит в течение года. И это как бы икера, это что пришло так сказать, обратить внимание, это детей на это. И после этого только мы делаем омойцы, то есть я имею в виду после агады, да, а моется после этого марор. Уже как порядок, собственно, вещей, которые мы должны делать, мы делаем. И говорит тому, что это все понятно, если бы только на овощи. Но если, предположим, есть ситуация, когда нет овощей, как мы обговаривали в Мишне, в такой ситуации, что будем делать? Тогда мы говорили, чтобы икер или тинукот такой ситуации не будет. Да, мы не будем делать. Камашелам пришло по этому мнению сообщить, что даже в такой ситуации, да, мы делаем икер или тинукот. Теперь давайте быстренько мы еще раз подытожим, что у нас было здесь написано. У нас был сначала Рейш Лакиш, который пытался подчеркнуть из Мишны. Теперь мы становимся немножко более понятно, откуда его подчеркивания базировались. Базировались подчеркивания Рейш-Лакиша на том, что зачем в Мишне дважды упоминается то, что нужно есть хазерет. Два раза, два подхода к хазерету делать. Говорит Рейш-Лакиш, это понятно только по мнению, если мы понимаем, что мицвот срехот кавана. Мицвот требует каваны, если отсутствует кавана, подразумевая в том, что человек выходит из заповеди, то в такой ситуации у нас есть проблема. Проблема, что у нас нет здесь заповеди. Да? То есть это не просто лихатхила, да, это бдевит ли икуба. Да? То самое у нас мицвы нету. Поэтому мы опасаемся, что в первый раз, нужно будет в дальнейшем понять, чего мы опасаемся, что в первом мароре у нас не выполняется заповедь. И для этого постановляется второй раз подход к марору, чтобы уже, что называется, наверняка. И там, собственно, мы благословляем на марор. Там уже, что называется, бьем уже в точку. Да. Там действительно постановляется уже и алихилат марор на выполнение заповеди этой. И тем самым мы объясняем, почему нам дважды нужно есть марор. А вот по тому мнению, которое говорит, что мицвот и нам срихотково надо, зачем два раза? На это отвечает уже сама Гмара. То есть здесь на самом деле мы видим интересную вещь, что не выступает некий Амор, оппонент Рейш-Лакиша. Да? Рейш-Лакиш один был из первых Амураим. А сам Гмара не от имени какого-либо Амора оппонирует с Рейш-Лакишем. На это надо будет потом, мы обратим это внимание в дальнейшем. На это Гмара отталкивает Рейш-Лакиша и говорит, что нет. Я тебе объясню даже по тому то мнение, которое может считать, что мицвот энцерихот кавана, не нужна кавана. Зачем два раза здесь делать? Два раза делается для тинокот, чтобы сделать отличие от обычной трапезы, обратить внимание детей на происходящее. Для этого, собственно, делается два раза. А если ты спросишь, достаточно было бы это сделать только на овощи, то есть сделай, съешь овощи, а потом съешь, собственно, этот, как он называет, после мацы и марор. Говорит, нет, икера тоже нужно сделать и в той ситуации, да, вот это отличие для детей, в той ситуации, когда у тебя есть только марор. То есть здесь мы должны подчеркнуть, это нам надо понять. То есть здесь, согласно мнению, что мицвот и нанцрихат кавана, здесь у нас происходит хидуш. Что не только икер существует в ситуации, когда есть овощи, а также в ситуации, когда нет овощей, есть только один марор. И мы могли бы подумать, что в такой ситуации мне не нужно делать вот этот вот икер. И для этого, и как следствие этого, мне не нужно будет есть два раза марора, достаточно будет одного. Камаш, мол, что даже в такой ситуации мишум икера, да, нужно будет съесть два раза. И это хидуш такой, да? Без этого, что в дальнейшем мы это поймем, в чем здесь хидуш. Теперь обратите внимание еще одну вещь. Что согласно Рейш-Лакишу, Рейш-Лакиш вообще не понимал, не понимал, что как раз-таки один из тибулим, один из подходов к марору или к овощам, которые у нас фиксируются в Мишне, это из-за икера или тинокот. Рейш-Лакиш об этом не знал. На этом, собственно, базировалось непонимание его. Этот Талмуд ему открывает хидуш, говорит, что на самом деле это из-за икера или тинокот. Это нужно будет понять, в чем, собственно, здесь была Авамина Рейш-Лакиша. То есть Рейш-Лакиш действительно это не знал или на чем-то строилось еще дальше. Теперь. То есть мы видим здесь тем самым Талмуд, грубо говоря, отвечает Рейш-Лакишу, у тебя нету доказательства из Мишны, что мицвот срехот кавана. Мишну можно также и понять, что мицвот лед срехот кавана. И завершает Талмуд уже опровержением Рейш-Лакиша, приводит Брайту. Здесь у нас, собственно, выражается кушия на Рейш-Лакиша. До сих пор, когда мы просто обсуждали, что написано в Мишне, так это одно. А когда в явном форме приводится не как говорит нам, собственно, Рейш-Лакиш, то есть мы видим тем самым доказательство, что Рейш-Лакиш не прав. Тания, приводится Брайта, Тания, Ахлан Дмай, приводится Брайта, что съел Дмай, то есть у нас есть понятие как Дмай, Маасер, который некий Маасер, который постановили мудрецы, да, то есть в определенной ситуации нужно отделить этот Маасер от овощей, то есть мы говорим здесь опять же про марой, яца, съел этот марор, несмотря на то, что он запрещен, да, он не отделил этот некий Маасер от него, то в такой ситуации написано, он вышел. Приводятся еще две ситуации. Ахлан блек миткавен. Съел без того, что он подразумевает. Яца. То есть здесь написано в явной форме, написано достаточно, не нужно подразумевать. Ахлан лехацаин. Съел по половине яца. То есть что имеется в виду по половине? Ну, дальше разберем, это же какая-то ситуация непонятная, да? Но отсюда нам это мало важно. Нам важен второй закон. Видим, что написано, что съел блемит кавен, съел без подразумевания яца. То есть мы видим точно в брайте, видим доказательство одного из становим, что мицвот и нан црихот кавана. Тогда как следствие, может, не надо разводить споры. И сказать, что и мишна тоже так же считает. Да, и тем самым это будет кушияна решлакиша. Это говоря, отвечает Талмуд, нет, что это таной. На самом деле, то, что Талмуд поспорил с Решлакишем, есть ли доказательства смешные или нету, это на самом деле спор Танаим. И тем самым, можно теперь и действительно по-разному двояко понимать нашу мишну. То есть не обязательно понимать, как сейчас Талмуд предполагает, что мицвот и нам цирихот кавана, можно действительно предполагать, что мицвот кен цирихим кавана. Теперь что за брайта? Говорит нам... В дальнейшем там, ну, Таноиги, то есть это спор Махлокит. Махлокит Танаим, Детания, Раби Йоси умер, говорит Раби Йоси. Афальпиши Тибель Бахазерет, несмотря на то, что он окунал в Хазерет, уже до этого окунал, Мицва Леави Лифана в Хазерет. Есть заповедь принести ему еще раз Хазерет. То есть недостаточно одного раза. Вы хорошие, то есть на это вшиви. Спрашивает этот Талмуд, так а что здесь за доказательство? Где мы видим доказательство отсюда? В Акате и до сих пор Мимай. Да, и до сих пор откуда у тебя здесь доказательства? Возможно, Дильма Косово Раби Йоси, что возможно считал Раби Йоси. Мицвот и нанцрихот кавана. Да, заповеди не требуют каваны. В Гайда Баин Третий Булей. А то, что требует он, Раби Йоси, два раза кунать. Кихи датиавы и керальти на кот, чтобы было у нас, собственно, да, выделялось для детей. Так что ты, собственно, хочешь отсюда приводить доказательства, говорит тому. Как мы выше объяснили нашу мишну, даже согласно мнению тому, который говорит мицвот и нацрихот кавана два раза, это для икера литинокот, так и здесь икера литинокот, что ты, собственно, приводишь доказательства Раби Йоси. И приводит объяснять тому, что действительно доказательства не из двух раз, а из того, что написано в Раби Йоси, мицва, принести ему второй раз. Написано имкен мицва май, извиняюсь, имкен май мицва. То есть, зачем было Раби Йоси сказать, что есть заповедь принести ему второй раз марор. То есть, когда мы сообщаем мицва, это пришло сказать, что здесь мицва. И кера – это действие, которое мы делаем, это не входит в мицву, да, это не называется мицвой. Называется мишум и кера, а не мишум мицва. То есть, здесь слышится, что вторым марором он сейчас приходит выполнять заповедь. Да, выполнять заповедь. Тем самым отсюда Талмуд подчеркивает, что действительно мицвот црихот кавана. Потому что в первый раз мы опасались из-за того, что нету каваны, и из-за этого, собственно, постановили второй раз, поэтому нужно выполнить мицву. И тем самым, получается, у нас есть две брайты. Выше брайте было написано, что съел без подразумевания, вышел. А здесь мы слышим с Раби Йоси, да, что мицвот црихот кавана, и действительно он съест мацу без того, что он подразумевает, не вышел. Тем самым, то, что Реш Лакиш пытался ледоек с нашей мишны, и Талмуд его толкнул и сказал, что это не так, это на самом деле спор Танаим. Здесь первая часть нашей суги заканчивается. Да, то есть здесь, вот на этом участке, у нас заканчивается первая часть суги. Талмуд на какое-то короткое время входит в... поскольку в Брайте упомянулось про наличие Шней Штавшилим, входит небольшой здесь отрезок такой про Шней Тавшилим, что эти за два блюда, да, которые, собственно, у нас должны быть вместе с мацой, хазеретом и харосетом. И здесь нам придется в дальнейшем еще разобрать немного гмуров в дальнейшем, но это немножко будет только после того, как мы немножко еще больше углубнимся в понимание текста предыдущего в Талмуде. На этом мы с вами сегодня остановимся. Без Арташем в Йом Ришон мы еще раз вернемся, еще раз прочитаем и начнем немножко уже анализировать текст с нашими решуним. Да, нам немножко придется задать темп побольше. Да, у нас есть, так сказать, много что еще сделать, поэтому наберите немножко терпения. Да, и при возможности, если у вас есть, то поработайте тоже немножко с текстом. Попереводите по возможности, и, чтобы запоминать то, что у нас происходит. Если у вас нет вопросов, то мы перейдем к Месилат Йешарим. Это Кув Юд Далит, вторая страница. То есть он начинается Мишна на первой странице, на внизу, и следующая страница. Теперь мы с вами находимся в третьем переге. Мы разбираемся о составных Зейрута. И мы с вами остановились на высказывании мудрецов, с которых Рамхаль приводит доказательства о самом понимании хишбона. То есть у нас есть такое понятие, как хишбон. Человек должен все время жить в состоянии хишбона. То есть что такое за хишбон? Хишбон, то, что мы говорим, это анализ. Постоянный анализ ситуации, в которой находится человек. Мы видим, что этот анализ разделяется на разные составные. До действия, после действия. Понятное дело, что основной анализ он только во время действия. Почему? Потому что до действия каких-либо мы можем планировать приблизительно, как у нас может выглядеть день, но не можем распланировать, и тем более, согласно нашему плану, жизнь не идет. Да, мы можем только пытаться наметить какие-то направления. После всех действий мы тоже не можем анализировать все, потому что представьте, сколько же у нас действий происходит. И при всем даже всей нашей, предположим, даже возможности сделать детальные анализ всех наших действий, да, мы тогда будем жить постоянно только в одном анализе, да, то есть одну только молитву, которая у нас длится час, мы минимум будем за него разбирать еще час-два. Поэтому, ну, понятное дело, что и хишбон, вот этот анализ действий, да, того, что у нас было произведено, они все происходят посредством общего понимания того, что происходит, да, то есть это клалим. Мы не входим в подробности, а в общем в деталях рассуждаем. Понятно, со временем, когда человек привыкает к такому образу жизни, то его уже частности, вернее, его подробности, как называть, клалим, то есть подробности, как-то совокупности действий, да, они становятся сужаются и сужаются понемножку, да, он больше входит в тонкость каждого действия и в частности каждого момента. Но все равно всегда это рассуждение происходит посредством общего происходящего. Теперь поэтому максимально вот этот анализ Зейрут, вот этот самый Зейрут, осторожность, она вырабатывается только в момент действия. Только в отношении каждого из действий человек может включить действительно вот этот вот Зейрут и проверять каждое свое действие на то, что оно действительно подходящее или неподходящее. Понятное дело, что это вещь очень непростая. Тем более, каждое действие – это вообще очень непростое действие, да? Вот. И более того, здесь нужно обратить внимание, что Зейрут, да, это качество осторожности, как мы сказали, оно обращает некий свет на действие, которое должно нам показать. Часто мы даже не видим, не обращая внимания, как говорили, сейчас увидим, тоже Рамхаль говорит, по двум причинам. Либо просто есть природная слепота, которая, собственно, просто никогда не обращалась внимания, об этом не обращали внимания. А есть слепота, которая, собственно, наше желание порождает эту слепоту, не видеть того, что происходит. Теперь, чтобы это обратить на это внимание, нужно пролить на это свет, обратить на это внимание. Теперь, ну, даже после того, как мы обращаем внимание, это не говорит то, что в ту же секунду человек уже не сделает это действие. Сделать уже следующий этап это действие или не сделать, здесь человек подступает к следующей большой очень сугье, которая называется пхира. Не каждое действие, да, человек, он может действительно, может ли ахрия, да, он может действительно перевесить в ту чашу и действительно сделать правильное действие. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы считаем себя, относимся к людям, у которых есть свобода выбора, но не в каждом действии у нас есть свобода выбора. Да, не в каждом действии есть свобода выбора. И это, как говорится, что называется, не в самую хорошую сторону, и также и, наоборот, в лучшую сторону. Например, у каждого есть где-то своя проходит зона этой свободы выбора. То есть есть действия, которые ему автоматически даются легко. Да? Человек не думает, сделает это противоправное нарушение, не сделает. Да? У каждого оно где-то находится в своей плоскости. Эти плоскости, они зависят уже, насколько человек продвигается в иудаизме. Да? Когда человек только начинал, для него суббота казалась что-то очень далеким, таким очень тяжелым, что невозможно, не знаю, курить, не смотреть еще что-то, там, телевизор или еще что-то, не делать, ходить на работу. Со временем это становится уже естественным, и сделать для него это действие, это уже кажется, что это сверхъестественное, да, для него это уже сверхпадение. Но до сих пор, да, черта этого делать-не делать проходит в других местах. Есть вещи, на которые человек знает, что он невозможно, не может сделать. Да? На данном этапе своему уровня он не может это сделать. Но всегда, это, так сказать, так объясняет Рав Деслер, что всегда есть такая как бы линия фронта, да, где у него проходит линия фронта. Вот на этой линии фронта здесь происходит основной выбор, свобода выбора человека. Там он может сдвинуть эту линию фронта на 5 километров вперед, а может наоборот отступить на 5 километров вперед. Здесь проходит линия фронта. Если мы начинаем удаляться от этой линии фронта чуть вглубь, в одну и в другую сторону, продвинуться туда становится каждый раз что-то более тяжело. Насколько километров дальше нужно в глубину уйти, настолько это тяжело, и это очень требует каких-то колоссальных внутренних сил. Надо сделать какой-то рывок такой колоссальный. А есть вещи, которые просто становятся уже все ближе, приближаться к грани невозможности, что в одну, то и в другую сторону. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим, что у нас есть свобода выбора, но опять же, только по линии фронта. Там, где у нас нет, происходит по линии фронта, там уже нужно, собственно, каких-то колоссальных напряжений, что это может сыграть обычно на других, так сказать, вариантах. Там, где действительно пройдет линия фронта, у него просто не будет на тот момент сил выбирать, потому что он потратил все свои силы на этот момент. Либо какая-то нужна особая сиута дишмая. Для чего это требуется знать? Что человек, если видит и находится далеко, то должен понимать, что здесь нужна особая сиута дишмая. Как и везде нужна сиута дишмая, но здесь нужна особая. Поэтому нафкамина в этой ситуации, молитва, какие-то действия, которые он хочет действительно предпринять и затушить какое-то действие, да, сдвинуть его, да, тут нужно требовать особую сиута дишмая, использовать всевозможные уже рычаги, которые у нас всегда существуют. Молитва, цдака и все с тому подобное, да, так сказать. Если действительно он видит, что срочно нужно что-то с этим делать. Да. Теперь. Вернемся к чему у меня, собственно, здесь у нас о чем речь идет. Даже если человек он обратит на это внимание, еще не вопрос, что он сможет выбрать. Но свобода выбора начинает, когда у нас существуют две чаши. Можно выбрать одну вещь, а можно другую, и человек начинает взвешивать. Так что подступить и стать человеком, да, а человек это тот, кто бухер, который выбирает, у него есть как раз-таки эта свобода выбора, первым делом нужно обращать внимание, что есть две чаши. Обычно же ЕЦРРА нам все время дают одну чашу. И мы даже не выбираем, а просто идем согласно, так сказать, этому течению. Поэтому эта задача Зейрута дать нам эти две чаши. Чтобы дойти этих двух чаш, у нас должно быть постоянный анализ. Наш разум должен всегда быть включен и анализировать. И анализ, как сказали, происходит в двух аспектах. Алиф. Аспект, что такое хорошо, что такое плохо, грубо говоря. Причем этот аспект, что такое хорошо, что такое плохо, оно, эти параметры, они также меняются постоянно. То есть то, что было для меня хорошо и плохо 10 лет назад, это не может быть тоже хорошо и плохо сейчас. Человек изменяется, продвигается, согласно тому, что, как мы сказали, его линия фронта сдвигается, и то, что для него было вчера плохо, да, то есть то, что вчера было хорошо, то сегодня уже плохо, а может быть наоборот. Но ситуация двигается и меняется. Бывает к лучшему, бывает хуже. Бывает иногда ситуация взлета, а бывает ситуация падения. В такой ситуации может себе человек что-то позволить уже дать задний ход и какие-то вещи по-другому пересмотреть вещи. Поэтому постоянно хорошо и плохо, оно тоже меняется. Требует постоянный тоже анализ. В данный момент, что такое хорошо, что такое плохо. То есть понимание, где человек находится. И что сейчас, в данный момент, для меня хорошо, что такое плохо. И после того, когда у человека есть общий анализ ситуации, общее понимание всего того, что хорошо и плохо, человек сверяет конкретные действия, которые у нас сейчас происходят, оно из ряда хорошо или из ряда плохо. Теперь, приводит Рамхаль доказательство, приводит пример, где мы видим, мудрецы нам, собственно, показывают о таком хишбоне. Двума шамру хазали, то, что нам сообщили мудрецы, алькен йоймру мушлим, боу хишбон. Да, как мы с вами сказали, поскольку истории сказали Мушалим, да, Мушлим, по идее, речь идет о тем, кто правители того места, пойдемте в Хишбон. Ну, не очень смысл вырванный из контекста, да, то есть сам посук совершенно непонятен тем, как его себе переводить дословно. Поэтому мудрецы его трактуют. Алькон Аткен Йоймру Амушлим. Кто такие Мушлим, кто эти управляют? Не просто, собственно, люди, которые управляют этими землями, а управляют своим началом. Бояцрам. Бобу у них ашев, то есть хишбон, имеется в виду, что пойдемте и сделаем анализ хишбуно шалюлам, анализ этого мира. Эфсед мицва, потеря мицвы, канагид схара, якобы схара, да, то есть человек теряет что-то в мицве, и якобы в противовес получает какие-то, так сказать, удовольствия этого мира, да. как мы сказали, всякие варианты, это каждый себе может прекрасно понять, о чем это речь идет. Якобы выгодно ему это сделать, если он немножко получит больше из-за того, что сократит какую-то заповедь или еще что-то. А что нужно понять? Что мы получаем? Предположим, решили пораньше убежать с молитвы. Да, что мы теперь начинаем терять? Начинаем анализировать. У нас в данный момент ежесекундно еврей исполняет талит. Заповедь талита, которая находится на нем. Начинаем понять, что такое талит. Надо понять талит. Собственно, учим немножко лохот талита. Мы видим, что в талите приводятся всевозможные мидрашим, которые говорят, что, так сказать, во времена прихода Машеха, да, так сказать, гой будет держаться за нити цицит, там, не талит, он будет одна из заповедей, которая будет особенно выделять еврея. То есть мы видим, что в талите есть огромный, так сказать, огромный акцент, особенно в наши времена, да, акцент в талите. Теперь тфилин. Тоже, секунду человек находится в тфилине, выполняет заповедь. Огромная заповедь. Мы видим, что раньше в тфилине ходили целыми днями. И прушим, которые, собственно, пытаются до последнего дней, как агро, да, они находились весь день в тфилине. В наше время мы это не можем. Но мы видим тем самым, из-за того, что душа, она очень большая в тфилине, несмотря на то, что есть огромный сахар, мы не можем себе позволить весь день находиться. Мы не можем держать свои мысли в том порядке, в котором должно быть, и тело в той чистоте, которая должна быть. Поэтому что? Только на время молитвы мы и остаемся. Если мы уже понимаем, что человек, который пораньше уходит, начинает проверять, талит он уходит частично, тфилин он уходит частично. Ну хорошо, иногда надо сделать, что нужно делать. Есть какие-то важные вещи, которые невозможно. Действительно это важные вещи. Кладется на одну чашу весов, разбираем вторую чашу весов. Что можно делать? Что можем заработать лишние 200-300 рублей, шекелей каждый по-разному. Действительно это оправдывает? Если без них нельзя, так нельзя. Что делать? Невозможно. Поэтому у нас есть, что называется, хаиша. Да? Жизнь, так сказать, жизнь. Это и жизнь уже, чтобы прожить здесь. То есть материальная жизнь, которую нельзя от нее никуда убежать. А есть, что называется, работа на будущий мир. Так если это не совсем нужно, так может быть действительно нерелевантны эти вещи, нельзя их взвешивать. Это то, что наши говорят мудрецы. Ивсед мицва канегит схара. И наоборот, сахара вера, либо сахар, то есть то, что человек получает от аверы, то есть уже здесь не мицва разбирается, а вера в явной форме вера. Да? Человек, так сказать, не может, так сказать, ему нужно сейчас сказать лошонара. Надо взвесить. Завершенара, он что сейчас получит? Может быть, так сказать, выпендрится перед кем-то другим, да, так сказать, получит уважение в глазах другого человека. С другой стороны, посмотреть, какой геном за это может, собственно. Чтобы понять, какой геном получить за лашон ара, да, ему нужно сейчас в голове в данный момент быстренько проанализировать все законы и мидрашим, которые приводит Хафец Хаим в лашон, законы, связанные с лашон ара и лашон, закрой свой рот, да, рацор, это лашон ха, да. И понять, лашон ара, он очень серьезно и подробно объясняет, что, собственно, такое лашон ара, и какой, собственно, большой-большой геном за него, собственно, полагается. И проверить тот сахар, который он сейчас получает, ту выгоду, действительно ли она хотя бы близко приближается или нет. И это то, что наши мудрецы сообщили в Масехет Бабатра. «Везеки яйца, а митит азот, лё ихлу латетута, в лё лирота митата, или утам шиквар яцу митахат ияд яцрам вимашлубу». И такой, так сказать, истинный совет не могли дать те, кто до сих пор находится под властью злого начала. А только те, кто, собственно, управляет им. Кимишу Адайн Хавуш, да, тот он до сих пор, собственно, связан, повязан оковами Ецерара, Эни Нафрот, его глаза не видят истину эту. Виной Холи Акира. И не может, собственно, это опознать, эту вещь, осознать. Киаецер мисамейта инавамаш. Поскольку Ецера, он, собственно, ослепляет и делает человека незрячим. То есть он не видит и может познать эту вещь. Вейне уки улех бахошах. И в такой ситуации человек становится, как идет в потемках. Шешлифана в мишелот. Вейне инафрота там. Человек, собственно, становится слепцом и идет как в потемках, и не видит всякие возможные преграды, которые стоят перед ним. Здесь остановимся, потому что у нас там еще один мидраш, который нужно тоже будет немножко разобрать. Безрат Ашем, мы с вами продолжим в Йом Шлиши, продолжим в Гмару, и Безрат Ашем тоже Йом Сиват Ашем. Всего доброго, шавуа тов всем.